Блатной. Он был газетный журналист. Чтобы дать образование сыну, приходилось по-всякому зарабатывать. Юлил, подлизывался, писал заказные статейки. Теперь сын процветает. Но вот однажды он явился и выложил перед отцом пачку его статей о директоре института, где отец его восхвалял, защищал. Это же был подлец. Ученый совет забаллотировал его, а ты его выручил своими статьями. Мне их сегодня предъявили, стыдно. Да, написал, таково было условие. Помнишь, какой был конкурс? Ты бы не прошел. Проходили блатные, и ты был блатной. После разных стараний похоронить советскую литературу, вычеркнуть ее из русской культуры, мне захотелось составить примерный список тех, кем мы зачитывались в советской жизни. Книги, которые были событиями, стихи, повести, романы, даже рассказы. Порядка в списке нет, как вспомнилось. Шолохов, Толстой, Алексей, Симонов, Паустовский, Казаков, Кроссман, Зощенко, Бергольц, Овечкин, Нилин, Платонов, Бабель, Некрасов, Добычин, Пастернак, Стругацкие, Абрамов, Катаев, Оренбург, Бакланов, Ильф и Петров, Шварц, Олеша, Тынянов, Пришвин, Казакевич, Трифонов, Искандер, Каверин, Астафьев. Это наша поэзия, это вообще праздник. Твардовский, Слуцкий, Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, Самойлов, Бергольц, Ахматова, Захадер, Симонов, Маяковский, Межеров, Гамзатов, Кулиев, Пастернак, Акуджава, Эренбург, Чуковский, Маршак, Есенин. Список чисто вкусовой, у каждого он вкусовой, но каждый из названных дарил радость. Привезли мне подарок. Горшочек масла из Вологды. Там вот трудно раздобыть. Деликатес. Масло как масло, казалось бы, а ведь никакого сравнения с обычным. Даже с тем вологодским, что продается в питерских магазинах. Попробовал еще раз. Намазал и то, и другое. Два кусочка хлеба. Боже ты мой! Как вспомнилось! Тот хлеб из печи и то масло настоящее, то детское удовольствие от этой простейшей еды, и сытность была другая. В нашей популярной революционной песне пелось: «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть, а врагом мог казаться самый близкий человек. Он должен был пасть, его не следовало жалеть». Это о Ленине Маяковский сказал: «Он к врагу вставал железо тверже». Никакого милосердия, кто бы он ни был, а всегда ли правильно определяли этих врагов? Из письма читателя. Асуан. Друг моих школьных лет умирал. Я навестил его в больнице. Рак — болезнь ужасная еще и тем, как она меняет весь облик человека. Так и исказит. Или узнаешь среди изглоданных останков знакомые. При виде меня череп Вити шевельнулся в улыбке. Мы вместе учились в институте. Витя проработал до конца, не выходя на пенсию в КБ. Делал расчеты шлюзов, щитов, дослужился до старшего инженера. Дальше не получилось. Был тих, застенчив, непробивной. Женился на такой же робкой тихонь. Жили они с ребенком в узеньком пенале, выкроенном из дворницкой. Единственное окно выходило в подворотню, где всегда было темно. Пытался поменять, да кто поедет такую дыру. Витя понимал, что мы прощаемся, и старался веселить меня, да и себя, наверное, оставить на память свой храбрый смешок. Он посмеялся над собой, но чуть-чуть ощущал, какой он страшило, не перебирал. Вдруг так же слабо улыбаясь, вспомнил про главную мечту своей жизни. Светлую двухкомнатную квартиру на троих. Работали, работали оба с женой. Так и не заработали. Помолчал. и неожиданно из глубины черепа подмигнул мне. Все ушло на Асуанскую плотину. Еле хватило. Причем Тасуан. На обратном пути я вспомнил, что у них в КБ что-то проектировали для нее. Потом я подсчитал, сколько он проработал в своем КБ. Получалось не меньше 40 лет. Да жена 30 лет, итого 70 лет. На квартиру не тянет, зато Асуанскую плотину выстроили. Любищев был выше своего ума, он был его господином, а не роботом, как часто случается у умных людей. Он пользовался умом, как своим орудием, не более того. Он делал отверстия во взглядах людей, иногда в их судьбах. Оттуда открывался вид на другую сторону жизни. Существовало, оказывается, то, что не должно было существовать. Идеализм, витилизм, другая наука, другое понимание мироздания, другой способ мышления. В Китае мы встречались с писателями в Союзе писателей Шанхая. Собралось человек 12, руководство Союза. У нас делегацию возглавлял Егор Исаев, московский поэт, обласканный Горбачевым. Китайские писатели устроили торжественный обед. Прошло несколько лет после культурной революции. Большинство китайских коллег были в свое время в Советском Союзе и учились в школах, где преподавали русский язык, поэтому могли кое-как объясняться без переводчика. Беседа шла по нарастающей, живо, весело. На нас большое впечатление произвел Шанхай. Горожане, да и деревня. Я был в Китае второй раз, за 10 с лишним лет произошли разительные перемены. Во главе стола сидел пожилой китайский писатель, как я понял, председатель Союза. Он мило улыбался, кивал, свободно понимая нашу речь. Не вмешивался, никак не участвовал в разговоре. Егор Исаев произнес тост, приветствуя хозяев, чокнулся с председателем. Мы ожидали его ответа, но он приветливо кивал и отвечал улыбками. «Почему он не хочет говорить?» — спросил его своего соседа. Тот вздохнул и рассказал его историю. Во время культурной революции его выслали в деревню, при этом приговорили к молчанию. От него он не имел права произносить ни слова, ни отвечать, ни просить. Так он провел более 5 лет. Или привык, или разучился говорить, не знаю. В 18 веке еще при Петре вырезали язык, было такое наказание. Культурная революция происходила в Китае при Мао в 20 веке, за несколько лет до нашего приезда. Длилась она почти 10 лет. «Если у тебя трагическое мировоззрение, иди вешаться, что отсидишь, пьешь коньяк и ешь пироги». Выборы в Академию наук. Физики вычислили кого, как и вероятный исход в других отделениях. Филологи перессорились. Виноградов рекомендовал Ахаева и кандидата. Звалили Трапезникова, он был зав. Отделом науки ЦК. Никто против не выступил, а за подняло руки меньшинство. Тогда Келдер заявил, что это неэтично, потребовал переголосования, опять еще меньшее меньшинство. Взбунтовались, а президент вел себя жалко. Крик из-за денег, в сущности. Благ не хватит на все человечество, даже если делить их малыми долями. А вот бедствий, лишений, болезней, голода, войн каждому можно наделить вдоволь. В 2005 году у нас был опубликован материал о том, что получили наши физики в марте 1948 года от Клауса Фукса, сотрудника американского атомного проекта. В нем было подробное описание конструкции водородной бомбы. Фукс также рассказывал о процессах, происходящих при взрыве. В 1950 году американцы обнаружили Фукса. Состоялся судебный процесс. Суд проходил в Англии, и Фукса приговорили к заключению за передачу секретов.